Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. И вновь светлый вечер в эфире радио «Вера». И вновь вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И смотрите, когда нам что-то нравится невероятно, мы говорим об этом «Просто песня». Алла Сергеевна, ваши пельмени «Просто песня». Так вот, в отношении стихотворений Александра Сергеевича Пушкина можно сказать «Просто песня» как вот в этом метафорическом смысле, так и в буквальном. Едва ли можно назвать поэта, стихи которого так часто бы превращались в песни. И об этом мы сегодня хотим поговорить с нашим большим другом, кандидатом искусствоведения, лауреатом международных фортепианных конкурсов, автором уникальных музыкально-просветительских циклов Юлией Казанцевой. Здравствуйте, Юлия.
Добрый вечер.
Сначала мы с Аллой Сергеевной хотим задать вам вопрос общий, про любовь к музыке. Смотрите, вот спросить сегодня любого, любите ли вы музыку, и вам любой сразу же ответит, конечно, люблю. Но тут важно понять очень важную штуку. Любить сегодня музыку и любить музыку в 19 веке – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Сегодня сел в машину, включил радио и сиди себе спокойно, люби музыку. А тогда, в 19 веке, это же была целая культура, концерты, большие, камерные, они же были событиями, относились к ним совсем иначе. Вот в этом смысле Александр Сергеевич любил музыку или нет? Насколько он был интегрирован вот в эту сферу культурной жизни великолепного Санкт-Петербурга?
Мне кажется, он был полностью интегрирован. Другое дело, что у него особенно и выбора не было. Потому что для человека XIX века, вот начала XIX века, если вам повезло родиться в дворянской семье, да, вот как Александр Сергеевич, то музыка сопровождала бы вас с утра до вечера и с вечера до утра. Другой вопрос, что эта музыка разная. То есть у нее были разные назначения у этой музыки. Во-первых, ну, сложно сказать, что во-первых, что во-вторых, но вот просто если перечислять, да, балы. Ведь это не вопрос, нравится тебе или не нравится. Это обязательный пункт светской жизни, посещение балов.
Это как сегодня Facebook. Если тебя нет на Фейсбуке, тебя нет в жизни, правильно?
Ну или какая-то абсолютно другая социальная сеть. Не все в Фейсбуке присутствуют, но какие-то другие социальные сети, они вполне себе, да, тоже площадка для общения и взаимодействия.
Поиск работы и увлечений, да-да-да-да-да.
Да, балы ведь там тоже и карьеру делали, я уже молчу о том, что мужей себе находили, и балы были разные, были светские, были более провинциальные, и музыка в них звучала тоже разная, но вот номер один – это балы. Номер два – это обязательное посещение оперного театра, если ты живешь в городе. И Пушкин всегда, когда и в Петербурге, или в Одессе он был, он обязательно посещал оперу. Он слушал все, что в то время ставили. Другой любопытный момент, что ставили оперы иногда сегодня нам совершенно незнакомые. Мы половину этих имен никогда не слышали и уже не услышим. Музыка просто утеряна. То есть мы не представляем себе, вот что слушал Александр Сергеевич. Но вот из знакомых имен, например, слушал Россини, и тогда все сходили с ума по Россини, и поэтому Александр Сергеевич тоже называл Россини божественной Россини. Ну, мне кажется, сложно найти человека, которому Россини бы не понравился. Значит, пункт 2 – это опера. 3 – это музыкальные салоны. И тут тоже такая специфика жизни начала XIX века. Не было еще больших концертных залов, были музыкальные салоны с очень уютной атмосферой, где люди и общались, и музыку слушали. Они не в карты не играли, не танцевали. То есть это другой вид светской жизни, да? Вот такой утонченный духовный. И Пушкин был частым гостем во многих самых-самых престижных музыкальных салонах. Мы о них еще поговорим сегодня. И самое главное – это домашнее музицирование. Это вот то, что нам, наверное, сложнее всего представить, потому что, например, ну, практически все знакомые барышни Пушкина, они играли на фортепиано. Барышень знакомых у него же было великое множество. И вот они все услаждали его слух романсами, фортепианной музыкой. Поэтому, вот, как видите, музыки было В его жизни много.
Юля, наверное, не все барышни одинаково виртуозно владели этим музыкальным инструментом. Ну, прежде чем об этом поговорить, я хочу, может быть, вы нам небольшой экскурс бы сделали. Хочу вас об этом попросить. А фортепиано вообще когда и как входит в повседневную жизнь российского дворянства? Как это случилось?
Да, когда на смену балалайке пришло пианино?
Случилось, конечно, не в один день. То есть уже с середины XVIII века появляются у нас клавесины, клавикорды, и возникает мода на домашнее музицирование. Но в начале XIX века это вот уже пышный расцвет. И в начале XIX века появляется уже именно фортепиано, которая выселяет на чердаки несчастные клавесины. И Пушкин, скорее всего, в детстве, конечно, слышал еще клавесинную игру, а вот потом уже, скорее всего, это было исключительно фортепиано. Например, у него, знаете, есть стихотворение, еще в лицейские годы написано, «К сестре» называется. Вот оттуда, с вашего позволения, прям зачитаю. «Чем сердце занимаешь вечернюю порой? Или звучным фортепиано под беглую рукой Моцарта оживляешь?» Вот это первое свидетельство стихотворное, да, что звучало. Моцарт звучал. И, скорее всего, в то время он еще даже звучал вот на клавесинах. Время юности Александра Сергеевича.
Так, хорошо, разобрались. Значит, фортепиано появляется все-таки чуть позже. И для Пушкина, который светский лев и завсегдатай музыкальных салонов, и часто ездит в гости к разным своим знакомым, он оказывается в ситуациях, когда слышит разного качества исполнения известной музыки. Например, Моцарта. У нас сейчас, пожалуйста, что там в арсенале у человека, который закончил музыкальную школу? Там обязательно будет Шопен, будет Чайковский, будет, наверное, может быть, даже что-то из Баха.
Ты переоцениваешь тех, кто закончил музыкальную школу. Я закончил музыкальную школу, я могу сыграть начало лунной сонаты, пожалуй, что все.
Бетховена, да. Но тут вот с чем мы сталкиваемся? Пожалуйста. Чайковский к тому моменту еще пока нет. Бах, наверное, уже нет. Ведь это как раз тот период забвения Баха.
А вы знаете, тут Бах очень интересно, потому что Пушкину повезло в этом смысле. Баха, скорее всего, он слышал в исполнении своего друга и большого чудака, он так и сам себя называл, князя Владимира Федоровича Адоевского. А Александр Сергеевич был частым гостем именно в салоне у Адоевского. У Адоевского литературно-музыкальный салон. И сам князь играл гостям именно Баха. Он просто мучил своих гостей фугами бесконечными. Никто не хотел слушать, но он играл, потому что Адоевский был как раз таким энтузиастом. И Адоевский написал вообще первый русскоязычный труд о Бахе. Это небольшая новелла, которая называется «Себастьян Бах». Там нет практически ни слова правды, это все выдумка, но так талантливо сделанная. И главное, что вот читаешь и цепляет. Вот хочется послушать эту музыку. То есть Адоевский сделал великое дело. Он положил начало русскому баховедению. То есть, скорее всего, можно предположить, что Пушкин Баха слышал. Лунную сонату, вот, которую вы помянули, безусловно слышал, потому что лунная соната – это такое уникальное произведение. Это хит всех времен и народов. Тогда барышни, конечно же, играли лунную сонату, первую часть, конечно. Она же простая, она красивая, она душевная. Но самое главное, она несложная. Поэтому, без сомнения, Александр Сергеевич слышал первую часть «Лунной сонаты». Конечно, Джона Фильда. Вот сейчас не знаю, насколько вот мы представляем Джона Фильда, но весь XIX век в России проходит под музыку Джона Фильда. Даже Лев Николаевич Толстой в детстве описывает, что вот маменька играет ноктюрны Джона Фильда. И Пушкин, конечно же, слышал ноктюрны. То есть это, знаете, как must have, да? Обязательно барышня будет играть ноктюрны Фильда.
Но пришла пора и нам уже отдаться на милость чарующих звуков музыки. А вот начать хочется с композитора, который питал особые чувства к пушкинским текстам. Представьте себе, почти четверть всех романсов и песен композитора написаны на слова Пушкина. И из четырех опер три на пушкинские сюжеты. А, скажу больше, даже звали его так же, как Пушкина, Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Доргомышский. Вот с него мы и начнем. Они же были знакомы, скажите, пожалуйста.
Я тут боюсь ошибиться, потому что теоретически могли, но нигде никаких упоминаний я не нашла. Но действительно, Доргомышский преклонялся перед Пушкиным, и не случайно, вот, как вы сказали, у него есть прекрасная опера «Русалка», опера «Каменный гость» и, конечно, прекрасные романсы.
А насколько я помню, «Русалку» то саму Пушкин уже не услышал. То есть она появилась после того, как он погиб.
Не услышал. Не услышал, к сожалению, Пушкин вообще ни одной оперы не услышал на свои тексты. То есть «Руслан и Людмила» Глинки появляется тоже после его смерти. И две оперы Доргомышского после его смерти. Я уже не говорю о Мусоргском. То есть, к сожалению, он при жизни слышал романсы. То есть при жизни Пушкина было написано около 80 романсов. Это очень много. И он их слышал, конечно. То, что мы сейчас послушаем, я предлагаю, выбрала один из своих любимых романсов Доргомышского. «Я вас любил». Стихотворение Пушкин посвятил Анне Алексеевне Олениной, который делал предложение, а вот Доргомышский положил на музыку.
Давайте тогда и послушаем. Александр Сергеевич Доргомышский на стихе Александра Сергеевича Пушкина. Романс «Я вас любил» в светлом вечере.
Я вас любил, любовь еще быть может в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем, я не хочу печалить вас ничем. Безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. Как дай вам Бог любимой быть другим.
Светлый вечер на радио «Вера».
Мы продолжаем «Светлый вечер». Сегодня мы слушаем песни и романсы на стихи Александра Сергеевича Пушкина, абсолютно разных композиторов. Вот только что послушали романс на музыку Александра Сергеевича Доргомышского. А вот наш следующий композитор, на котором остановился выбор кандидата искусствоведения, лауреата международных фортепианных конкурсов Юлии Казанцевой, с которой мы сегодня разговариваем о Пушкине, его зовут тоже Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Грибоедов. И вот здесь Алла Сергеевна Митрофанова делает круглые глаза. Почему? Да-да, Алла Сергеевна, Александр Сергеевич не только наше все в мировой литературе русской, но и замечательный композитор.
Ну, я в курсе.
А я вот был не в курсе, я готовился, я был удивлен. Конечно же, я помню его по комедии «Горе от ума», но он был еще и гениальным пианистом. Вот каковы были обстоятельства первого знакомства, положившие особую дружбу между Пушкиным и Грибоедовым? И правда ли, что поводом для написания двух литературных шедевров «Горе от ума» и «Евгений Онегин» послужило пари между Грибоедовым и Пушкиным? Об этом и многом другом мы сейчас как раз поговорим с Юлией Казанцевой. Юля, скажите, пожалуйста, они ведь действительно были дружны?
Да, они были знакомы, они часто встречались, и Грибоедов часто музицировал. Многие отмечают, и Глинка отмечает, что вот Грибоедов прекрасный музыкант. И, конечно, очень обидно, что практически ничего не осталось. А я имею в виду музыку Грибоедова. Это было, в общем-то, в духе того времени импровизировать и не записывать. То есть ведь не относились к этому серьезно, не писали для вечности, а писали просто для вот сегодняшнего вечера, для услаждения слуха. Да? И у Грибоедова осталось всего два вальса. Они довольно часто звучат, они исполняются. Я думаю, вы их услышите, когда они сейчас зазвучат. Грибоедов писал эти вальсы одновременно с «Горе от ума». То есть вот, действительно это был такой, видимо, пик и подъем всех творческих сил. И потом Александр Сергеевич Грибоедов, он переживал на самом деле. И в письмах такие строки есть, что вот... Ну, не получается больше, и музыка не пишется, и вот такого второго по масштабу шедевра литературного тоже как-то вот сложно, да, тоже не пишется. И вот такие горькие слова, что человек, если талантлив во всем, то значит, он не особенно талантлив ни в чем. Александр Сергеевич был слишком суров к себе, конечно.
В защиту Грибоедова здесь надо сказать, что он-то прежде всего гениальный дипломат. Тот факт его биографии, очень многое определивший, и определивший в конечном счете и его трагическую кончину, то, что, наверное, у нас, у обывателей, чаще всего в голове не остается, хотя нам об этом, наверное, опять же, чаще всего в школе рассказывают. У Грибоедова была госслужба. И это то поприще, которому он посвящал всего себя и львиную долю своего времени. А в перерывах между вот этой важнейшей госслужбой на дипломатическом поприще, да, он писал «Горе от ума» и импровизировал на музыкальных инструментах. Действительно, был очень талантливым, даровитым, разносторонним человеком. Я уже сбилась со счета, сколько иностранных языков он знал, помимо всего прочего. Там он к 5-летнему возрасту уже был таким, ну, то, что сейчас называют вундеркиндом. Удивительный человек, настолько каких-то необъятных горизонтов, что, да, наверное, можно предположить, что и в музыке он себя каким-то образом проявил. Юля, ну а что вот говорят эксперты, музыковеды относительно тех произведений Грибоедова, которые дошли до нас? Что, насколько высоко их оценивают? Каково их место в музыкальном полотне того времени?
Вот те два вальса, которые остались, это вот пример того, как высока была любительская музыкальная культура. То есть это пишет человек, который серьезно не изучал музыку. Он брал уроки, конечно, но он не изучал там гармонию, какие-то теоретические основы. И ну, вот это, знаете, квинтэссенция атмосферы XIX века, когда музыка просто красивая, вот просто очень красивая. Она так легко ложится, такие прекрасные мелодии. И это было ведь время фортепиано. Многие и любители, и композиторы писали исключительно для фортепиано. Такой, знаете, эффект новизны. Фортепиано ведь дарит новую палитру красок. И после клавесина это как, не знаю, глоток свежего воздуха. Вот это... разнообразие звуковое. То есть, конечно же, многие просто с головой окунулись именно в эту звуковую новую массу, которая... Ну, массу, может, не очень романтичное слово я подобрала, но вот эту палитру звуковую. И, кстати, вот я еще вспомнила, о Грибоедове довольно мало, к сожалению, таких музыкальных свидетельств, вот как он играл, что он играл, кроме просто слов о том, что он был талантлив и очень музыкален. Но вот такой случай был. Он как-то в польском костеле, он еще ведь на органе умел играть, он сел за орган и начал сопровождать службу. И вдруг заиграл во время службы Камаринскую. Вот так вот перешел, а потом обратно перешел. То есть это, знаете, как вот, в общем-то, высшее мастерство импровизатора. То есть он умел играть с темами, умел играть на разных инструментах. На флейте, кстати, умел играть тоже.
Вы знаете, я предлагаю вот чуть позже еще к Грибоедову вернуться и послушать обязательно его вальс. Но пока мы находимся в теме, какая еще музыка звучала во времена Пушкина, мы с вами, помню, целый эфир посвятили Хандошкину, Бортнянскому, композиторам, которые сейчас, может быть, ну, не первую линию вот этой славы русской музыки составляют, но вторую уж совершенно точно. И Хандошкин, как, по-моему, он крепостным же ведь был, да, выходец из крепостных. Вот эта вот музыка, само явление, да, когда крепостные люди получают музыкальное образование и создают великолепные произведения. Их знали вот в этих самых салонах, где слушали Грибоедова, где частым гостем был Пушкин, или... Это два разных мира, которые не пересекаются.
Они пересекаются, хотя, опять, вот точных свидетельств нет, что Пушкин слушал. Например, он слушал музыку прекрасного композитора Александра Ясаулова, который тоже был не из крепостных, но он был незаконно рожденным сыном помещика Ясаулова и был профессиональным композитором. Даже считают вот профессионалы, что Пушкин свою «Русалку» написал как либретто для этого Ясаулова, которому он пытался помочь. А Ясаулов писал романсы на стихи Пушкина. Эти романсы переписывались барышнями из альбома в альбом. А вот мы сейчас такого имени не знаем, потому что все эти романсы практически все утеряны. Вот когда мы говорим о музыке пушкинского времени, такое вот возникает ощущение, знаете, каких-то утраченных, уже безвозвратно утраченных... произведений, композиторов. Вот он слышал, а мы уже не можем. При всех наших безграничных возможностях, казалось бы, да, а вот уж все время ушло. И ну, тут, конечно, обидно становится. Вот мы не можем себя подставить на место Александра Сергеевича. В музыкальных салонах еще того времени были очень модны русские народные песни. И тогда издавали песенники, именно народные украинские, русские песни. И это совершенно точно, что у Александра Сергеевича в библиотеке такие песенники были. И в его произведениях ведь очень часто звучат именно народные песни. Я вот специально так посмотрела, почитала. Столько много упоминаний, вот такая-то народная песня или такая-то, прямо вот в тексте. А мы тоже не знаем, что это, как это звучит. Я искала в интернете даже специально и ничего не нашла. Обидно.
Это правда, да. Сейчас это довольно сложно реконструировать. Юля, а скажите, когда началась вот эта мода на русские народные песни или украинские народные песни? Мы же помним все-таки начало XIX века. Это время, когда образованные люди в России, аристократия, зачастую пишут по-французски, думают по-французски. И мода скорее на европейскую культуру. А как внедряется и каким образом находит себя и раскрывается русская народная культура на этом фоне?
А вот знаете, в музыке так очень любопытно пересекается. Действительно, мода на все европейское, вот с середины XVIII века, а при этом уже в конце XVIII века самый модный жанр, если посмотреть хрестоматии того времени, это вариации на русские народные песни. Причем вариации пишутся в европейском духе, но на русские темы. То есть вот получается такой симбиоз. И так органично это все переплетается в музыке. И вот видите, все уживается рядом. То есть исполняются романсы, кстати, о романсах мы еще ведь не договорили, исполняются романсы Варламова, Гурилева, Алябьева. Пушкин их слышал, потому что он их не мог не слышать. Любая барышня того времени, она не только играла на фортепиано, но она, скорее всего, и пела романсы. Потому что романсы — это очень важное умение для барышни. Может быть, приданого у тебя не хватает, или внешность не самая удачная. Но если ты хорошо поешь романсы, то, скорее всего, все сложится хорошо, потому что это такое тайное оружие, знаете, секретное оружие. Романсы, они всегда о любви. Если барышня ангельским голоском споет романс о любви, то вот это создает особую атмосферу, любовную атмосферу.
По поводу романсов и того, как порой причудливо переплетаются судьбы великих людей в истории, известен случай сотрудничества Грибоедова, Пушкина и Глинки, представьте себе. Вот я вычитал, что в 28-м году, в 1828-м, Грибоедов сообщил Глинке тему грузинской песни, на которую Пушкин впоследствии написал слова романса «Не пой, красавица, при мне». Вот так вот в одном романсе сплелись судьбы трех великих русских людей.
Да, мне тоже очень нравятся вот эти пересечения того времени. Для нас они все великие, вот они так вот общались между собой. Действительно, так сложно как-то представить это.
А я сразу, знаете, о чем подумала, когда мы сейчас о народной песне говорили? В «Ополе береза» стояла. То, что мы все знаем с детства, и то, что кажется нам, ну, самым простейшим, наверное, музыкальным мотивом. Даже я, человек, не закончивший ни одного класса музыкальной школы, никогда туда не ходившая, помню, на ксилофоне в детстве в «Ополе береза» стояла, играла. Нас в садике, извините, этому учили. И ведь... Если, ну, копнуть чуть глубже, мне попадались упоминания, что Пушкин напевал какую-то песню про белую березу. Это могло быть? Или это, что называется, из области фантастики?
Я тоже читала о том, что Пушкин часто напевал. Вот, а что именно напевал, тут я уже сказать не берусь.
Ну и нам пришла пора все-таки послушать один из двух вальсов Александра Сергеевича Грибоедова, замечательного пианиста. Кстати, вот еще один любопытный факт. Может быть, Грибоедов был бы более знаменит как пианист и композитор, если бы не трагическая история с его мизинцем. А во время одной из дуэлей соперник прострелил Грибоедову мизинец левой руки, поэтому вот карьера пианиста не сложилась у него. А на каком вальсе остановился ваш выбор, Юля? Что это будет за вальс?
Вальс ми-минор.
Ну, какое-то неромантическое название для вальса. Может быть, у него есть более человеческое название, понятное такому неофиту, как я?
Мне кажется, другого названия нету, но вальс – это самый тоже распространенный жанр. Тогда все писали вальсы. Вот, без названия. Называется «Дайте простор вашей фантазии». Наверное, каждый представляет, что...
Вот все-таки это несправедливо, называть музыкальные произведения такой красоты вот такими вот бесцветными названиями. Это как назвать рассказ 14 абзацев. Ну, неправильно это. Тем не менее, Александр Сергеевич Грибоедов, вальс ми-минор на Светлом радио. Музыка, которую, возможно, слышал Александр Сергеевич Пушкин, а также песни и романсы, связанные с судьбой и творчеством великого русского поэта сегодня на Светлом радио, ровно через минуту мы продолжим наш разговор, и самое интересное, как всегда, у нас впереди.
Светлый вечер. На радио «Вера».